Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Меня зовут Кира Вавриентьева. С радостью напоминаю вам о том, что у нас сегодня гость, священник из города Калининграда, священник Александр Пермяков, клирик Екатерининского монастыря города Калининграда. Мы говорим с отцом Александром о том, как он из протестантизма перешел в православие совершенно сознательно, и не только перешел, но стал здесь еще и священнослужителем, о его экспедициях миссионерских на Крузенштерне, трехмесячных миссиях. Даже поговорили о том, как, по-моему, поговорим еще о том, как ваша мужественная матушка с тремя детьми вас дожидается. Угу. И, кстати, отец Александр, вот это вот важный вопрос.
Да.
Ведь у нас один священник был в гостях, и он говорит, что вы нас, священников, спрашиваете? Вот как вы служите, как вы проповедуете, как вам это все так удается, как вы все это успеваете? Вы у матушек наших спросите, это на их костях, грубо говоря, да, выстраивается наш вот этот вот священнический путь, наше вот это служение каждодневное.
Да, это правда. Дело в том, что матушка, как женщина, это аномалия. Ну, то есть это человек, который не очень похож на женщину вот в общепринятом значении этого слова, потому что у нее нет тех отношений с мужчиной, да, которые обычно бывают у нормальной женщины с нормальным мужчиной в хорошей семье, понимаете? То есть, как правило, это женщина, которая замужем, но она одинока. Часто бывает чисто технически или даже духовно. Потому что, знаете, часто священники считают, что матушка, она как бы, это не паства, это часть меня, и она априори должна быть духовной, должна быть это, а она обычный человек, у которой тоже бывают ломки, у которой тоже бывают переживания, которая тоже может веру потерять, которая тоже может начать сомневаться, какое-то выгорание может наступить или еще что-то. То есть это человек, который нуждается в особом попечении, в особой заботе. На самом деле, психологически священнику труднее всего выделить время для собственной матушки или для собственных детей, потому что кажется, что вот эта паства, у них столько нужд. Вот у нас в Калининградской области на одного священника приходится 18 тысяч людей, ну, православных людей. То есть, представляете, какое огромное количество людей. И если они все начнут претендовать на время священника, ну, просто на семью ничего уже не останется. И матушка, она терпит и ждет, что когда-то Господь управит, когда-то это. И часто бывает так, что священник, чтобы с матушкой пообщаться, он должен лечь в больницу, например, там, понимаете, то есть вот тогда он общается с матушкой нормально, там, или дома лежит, болеет, там, потому что как только он выздоровел, он все, он начинает уже опять вот попадает в круг разных забот, разных дел и так далее. А у миссионера вообще работы много, то есть на самом деле это просто... Ну, сейчас очень-очень-очень это все нужно. То есть, потому что, ну, я повторюсь, что столько народу у нас крещенных, да, но они не выцерковленные, эти люди. И среди них, даже если я говорю, если найти хотя бы 3-4% среди этих вот крещенных, но не выцерковленных, это будет огромное количество людей, понимаете? Вот. А ведь, чтобы воцерковить одного человека, нужно очень много времени. То есть это постоянный разговор, это на протяжении там, года, например. Вот, тогда человек, он уже потом взрослеет, ему уже не нужно так много встречаться со священником, он уже начинает самостоятельно какие-то шаги предпринимать и так далее. Но в течение года он как младенчик, он беззащитный, то есть его легко ранить, его легко огорчить, его легко оттолкнуть. Вот, он очень многих вещей не понимает в церкви, да, то есть нужна постоянно забота.
Я на эту тему цитату приберегла вашу. «Мы сейчас наблюдаем картину отпадения церкви когда-то воцерковленных людей. Это не значит, что они массово уходят в секты, становятся буддистами или кем-то еще. Они просто перестают посещать храм. Такой человек может начать злоупотреблять алкоголем, изменять жене и так далее. Это означает, что у него не получилось в свое время воцерковиться. Когда-то в прошлом он, вероятно, не допрошел катехизацию, у него остались пустоты в мировоззрении». И вот здесь отец Александр... Очень интересно. Получается, что ты с детства в храме, например, тебе кажется, что ты вообще в курсе всех дел, все знаешь, свой здесь человек, а в какой-то момент ты сталкиваешься с зияющей внутренней пустотой. Это что получается? Это получается, что ты не допрошел катехизацию? То есть у болезни такое довольно простое логическое объяснение, такая простая причина. Не какой-то глубокий там метафизический кризис экзистенциальный, или, например, как какая-то серьезная ошибка в духовной жизни. Хотя это тоже, наверное, может быть, да?
Ну, да.
Или какая-то страсть, которую ты так и не смог как-то от себя отнять, как-то отойти от нее, и, в общем-то, она тебя изгубила, считай. А получается, ты недостаточно был посвящен в тайны катехизации?
Но здесь нужно понять, что катехизация, о которой я говорю, это не какой-то учебный процесс. Вот дело не в учебном процессе.
Что это такое?
А дело в некой вовлеченности человека в жизнь церкви. Именно вовлеченности его сердца. То есть человек мог не пройти катехизацию в том смысле, что он не принял каких-то решений важных. Он не включился в какую-то дисциплину. Он не нашел своего места служения в церкви, понимаете? То есть этот человек, который пришел в церковь и понял, что его пребывание в ней связано с какими-то знакомствами. Вот, допустим, я знаю священника такого, он благочинный такой-то, да, то есть, а я знаю священника вот такого, он старец там, а я знаю такого.
Да.
То есть и люди думают, что вот это знакомство, это и есть церковность, понимаете? Что от того, что я его знаю... А бывает такая ситуация, что человек говорит, да я, мне подходят, говорят, а я вот духовное чадо отца Александра Пермякова, там, понимаете, то есть, вот, а я смотрю на человека, я его не знаю, да, то есть, я говорю, да вообще-то я отец Александр Пермяков.
Да.
Вот, то есть, люди-то знают нас, одно дело, когда мы их знаем, другое дело, как это, а второй вопрос, а Бог нас знает или нет? Да, помните слова из Священного Писания, как сказано, что некоторые будут говорить: «Господи, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем мы чудеса творили, а Господь скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас».
Делающий беззаконие.
Да, делающий беззаконие. Поэтому мало того, чтобы мы знали какого-то там протоиерея, какого-то архиерея, какого-то митрополита там, или старца, вот, это факультативные вещи на самом деле. А важно, знаем ли мы Бога и знает ли Бог нас. То есть какие у нас с ним отношения. И ведь христианство – это ученичество, по большому счету, да, а ученичество связано с набором каких-то дисциплин. По латыни ученик – это дисциплус, поэтому слово дисциплина здесь присутствует, да, в этом понятии. И вот, например, сказано, что в Писании: «Кто не несет креста своего, не следует за мной, тот не может быть моим учеником», да. Ну вот, то есть несение креста, следование за Христом должно быть обязательно в жизни человека. А крест – это трудности, сложности и так далее. И вот человек, который отвлекает от этой идеи, он думает, христианство – это некое такое вот…
Постоянная радость,
постоянная какая-то вот развлекательная программа,
да,
какие-то вот я поеду в паломничество, я там оторвусь там, я вот у нас сейчас там привезли такую-то икону там. То есть он живет в мире развлекательных программ, он живет для себя, любимого. Вот. Хотя это выглядит как некий подвиг, он это все презентует как подвиг, да, но на самом деле, если честно, это просто развлекательная программа, и ему здесь хорошо. Это не несение какого-то креста, да. Вот. То есть дает ему, говорит, а теперь неси крест. И вот тогда он начинается ропот. И часто вот именно вот здесь вот как раз человек не готов к этому, он не понимает, что происходит, как же так, начинает возмущаться. И, да, может отойти от Бога, отойти от церкви.
То есть в этом причина отхода от церкви?
Ну, это одна из самых, наверное, распространенных причин. Нежелание нести крест. Нежелание, неготовность пострадать за Христа. А значит, неспособность разделить его опыт. Потому что, знаете, одна из очень важных идей вот Евангелия – это идея дружбы со Христом. Он же говорит, я уже не называю вас рабами, я называю вас друзьями. Вы друзья мои, если делаете то, что я говорю вам. А дружба со Христом – это, можно сказать, фронтовая дружба. Знаете, есть дружба, которая выстраивается вокруг совместного времяпрепровождения. Люди вместе пьянствуют, они друзья, да, то есть вот. А со Христом по-другому. То есть мы с ним дружим, я говорю, как на фронте, когда ты под обстрелами, когда ты кашу эту с грязью ешь там, да, когда ты, то есть вместе с ним идешь это поприще, вместе с ним проходишь трудности, и тогда ты его познаешь. ты постигаешь его в уничижении, а потом постигаешь его в славе. Вот так. И тогда ты получаешь этот опыт, настоящий опыт духовной жизни. Но очень важно, что вот в этом смирении и служении Христу, да, то есть обязательно должна быть радость. Вот часто бывает, что мы забываем вот этот момент. То есть как у птицы два крыла, так же и у человека должны быть два крыла таких, на которых он летит. Это смирение и радость. Вот, одним крылом помашет, не взлетит, другим крылом помашет, тоже не взлетит. Если есть смирение, но нет радости, радость — это дар Духа Святого. Вот, то есть, значит, нету действия Святого Духа. Вот, смирение само по себе ценности не имеет, потому что высшая ценность — это рассуждение. Дьявол же тоже требует себе смирения, да? Вот, можно быть смиренными перед дьяволом. А когда есть радость, это значит, есть действие Святого Духа. Когда есть радость, но нет смирения, это прелесть. Вот. Поэтому нужно и то, и другое совмещать. Поэтому одна крайность — это вот такое, да, то есть человек все время радуется, у него развлекательные программы, а другая крайность — наоборот. То есть человек застревает в некой такой в тупике мазохизма
такого. У меня сразу вспомнилась цитата из одного известного советского фильма. «Говорите, пожалуйста, помедленнее, я записываю». Подождите, отец Александр. Смотрите, смирение без радости — это что получается?
Смирение без радости — это...
Ну, когда человек такой говорит, я смиряюсь, а сам весь в унынии, вот просто погрязший. Вот это что тогда?
Ну, наверное, это и есть уныние, да. Уныние. То есть, на самом деле...
А радость без смирения — это прелесть. То есть, если ты несешь крест, у тебя должно быть и смирение, и радость. Это такие показатели, да. Что ты вроде бы на верном пути.
Ну, Евангелие — это радостная весть. Вот. То есть, все-таки надо не забывать об этом. Если мы живем по Евангелию, значит, мы живем с радостью, с радостной вестью. Вот. Поэтому, знаете, мы можем как угодно себя заставлять мучиться и так далее. Вот я вам приведу такой пример. Представьте себе, что вот человек какой-то, да, вот он живет в пустыне, и ему хочется пить. Есть рядом источник с грязной водой. И ты ему как угодно говоришь, что не надо пить эту грязную воду, он будет ее пить, потому что он пить хочет. Вот то же самое с радостью. Если у человека нет радости, ну вот, если его лишить радости, он все равно будет искать какие-то другие источники радости, даже грязную воду готов будет пить, понимаете? Вот, поэтому нам надо давать человеку чистую воду радости, то есть связанную с нашей дружбой во Христе. Вот, надо научиться дружить. Это то, что я понял за 20 лет моего священства. Понимаете, что очень важно в церкви научиться дружить. По-настоящему, искренне друг с другом и с Богом. Мы, бывает, пытаемся дружить с Богом так, чтобы друг с другом только не дружить и как бы не пересекаться и не соприкасаться. То есть у нас такой, знаете, полный карантин друг от друга. Ну и поэтому на самом деле нету этой глубины. А оказывается, эта дружба с Богом, она как-то связана с тем, что мы дружим друг с другом. То есть мы, развиваясь в отношениях друг с другом, мы начинаем развиваться в отношениях с Богом. Не помню, кто этот пример привел там с треугольником, помните, наверное, да? То есть, значит, что если в центре, на высоте этого треугольника, представим себе Бога, да, то есть люди на других углах находятся там, то, двигаясь к Богу, они приближаются друг к другу, да, то есть, вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вечер воскресенья. На радио «Вера». Напоминаю вам, что у нас в гостях сегодня священник Александр Пермяков, клирик Екатерининского монастыря города Калининграда. Меня зовут Кира Вавриндева. Отец Александр, а как вы священником стали? Как вы поняли, что это ваш путь?
Я, когда пришел в православие, я пришел как активист такой, вот, и мне начали люди говорить, что тебе надо быть священником. Вот. Первый, кто мне об этом сказал, это был отец Николай Головкин, сейчас он уже архимандрит Нектарий, служит в Александро-Невской лавре города Санкт-Петербурга. И я к нему пришел, это был мой первый, так сказать, такой вот первое общение со священником с таким покаянным чувством и с желанием быть православным. И уже тогда он мне сказал, ты будешь священником. Он мне предсказал как бы это, да, то есть я был очень удивлен, потому что сам я даже представить себе не мог, что я буду там священником, служить у алтаря и так далее. Это все для меня казалось, ну, бесконечно далеко. А потом, да, то есть разные обстоятельства, разные люди, разные встречи, и каждый раз, когда я не пообщаюсь, мне говорят, а что ты не хочешь в семинарию, а что ты не хочешь в семинарию? Ну, вот, и я говорю, ну, хорошо, давайте, поеду. Я, да, очень, тут большую роль сыграла моя теща. Она в какой-то момент, видя, что я не сильно стремлюсь к этому, ну, я стесняюсь, так сказать, этой мысли, что я буду священником, она, тогда еще была будущая теща, скажем так, тогда еще я не был женат, вот она некоторое, скажем так, давление на меня оказало, сделав так, что уже не было путей к отступлению, я уже под давлением вот моей теща. Будущей тещи, да, поступил в семинарию.
Мировая
вот, за что
теща.
Я, да, она у меня вообще замечательная. Вот, и я просто очень благодарен ей, потому что вот, если бы не она, может быть, я бы до сих пор бы еще думал, нужно мне в семинарии учиться и стать священником или нет. Вот.
Интересно.
Ну, потому что, знаете, для меня священники были людьми, как бы небожителями такими. То есть я, конечно, их очень сильно идеализировал там, и так далее. И я не мог себе представить, что вот я такой, как бы со своими грехами, там, да, со своим бэкграундом протестантским буду священником. И, ну, я не выбирал, скажем так. То есть меня сподвигли, а потом я уже, когда пришел в это, опять-таки я испытал эту радость, о которой мы говорили, я подумал, что, наверное, это мое, мне здесь хорошо.
Вот так?
Да.
А какие были ощущения вот от первых месяцев служения?
Интересно, что меня рукополагал в диаконы и в священники тогда митрополит Кирилл, нынешний патриарх.
Да, Смоленский тогда вот, еще.
Да, Смоленский, да. И несколько раз переносилась моя, так сказать, дата моего рукоположения переносилась. И где-то на четвертый раз все-таки согласовали дату. Это была дата День Петра и Павла. Угу. Вот, рукополагали меня в День Петра и Павла в храме Петра и Павла в городе Смоленска. В диаконы рукополагали, а в священники на День Успения Пресвятой Богородицы. То есть я оба эти дня очень почитаю, так удивительно получилось, что ну, меня рукоположили тогда, вот в те дни, которые для меня очень значимы.
Летняя Пасха.
Да. И вот когда я стал диаконом, вот я даже сейчас вижу, что я плакал, помню, в день рукоположения, но я ничего не соображал, меня куда-то там водили, что-то там мне давали, там что-то говорили, и вот я просто как в тумане что-то такое было, и меня вот как-то так сильно очень накрыло, и на протяжении 2 недель я был в этом тумане. То есть я был просто, ну, был вот как один на горе, вот перед Богом, все. Вот, потом потихоньку приходило какое-то осмысление, какие-то были встречи, общения. Ну, меня очень большой любовью приняли священники Успенского кафедрального собора города Смоленска. Вообще, кстати, могу сказать, что в моей жизни не было плохих священников. То есть куда бы я ни приходил, меня всегда принимали с любовью. То есть и любые священники, любые архиереи, я был поражен тем, что как, с какой любовью меня принимают и обо мне заботятся и так далее. То есть я со многими до сих пор дружу, со многими переписываюсь, общаюсь и так далее. То есть вот, ну, поэтому доброта и любовь, она согревает сердце и потом становится источником отдавания, или как сказать. То есть есть желание это дальше отдавать.
А есть такая усталость? Бывает?
Ну, конечно, бывает. Конечно, знаете, у священников часто бывает, у всех, наверное, какой-то момент наступает период, когда твое постоянно сменяющееся богослужение, вот это все превращается в какую-то рутину. Ну, у меня уже 20 лет я служу, вот, это тоже такой момент есть, вот, но когда я чувствую, что моя жизнь превращается в рутину, я иду к собратьям. Вот. Я иду к людям, которых я очень уважаю. Среди них есть такие люди миряне, с кем я общаюсь, да, просто по-доброму, по-хорошему, делюсь своими какими-то ощущениями. Вот. это время обновления своих отношений с Богом. Бог так делает, чтобы человек, ну, не застревал как бы в теплохладности, не останавливался на месте. Вот. То есть нужны такие кризисы на самом деле. Вот. И здесь нужна очень помощь, ну, друзей, братьев, сестер во Христе. Вот и все. Поэтому, если у вас есть у кого-то вот из ваших близких есть такое состояние, да, или у вас самих, вот вы чувствуете, что вам чего-то не хватает в церкви, вы чем-то недовольны, вы, может, собой недовольны, или дух уныния вас поглощает, идите к тем, вот, кому вы доверяете. Вообще, нам надо научиться дружить. Просто вот самый лучший совет, который могу дать. Научитесь после воскресной литургии не кушать в одиночку. Просто вот собираться...
Агапа.
Да. Собираться за столом.
Трапеза любви.
Трапеза любви, да. Организовывать такую неформально, не для отчета, не для чего. Просто для себя и для своих друзей. И отдавать себя там, да. То есть спросить, как у тебя дела, какие у тебя есть трудности, да, чем я могу тебе помочь там, да. И своими проблемами поделиться. А у меня вот такая проблема. Я вот сейчас там не чувствую Бога, я не чувствую Его присутствия, я не знаю, что делать. Помолите за меня.
Это некая общинность такая.
Но она вот так и выстраивается на самом деле. То есть она, понимаете, общинность настоящая. Вот сейчас многие говорят, община, община. Почему нет общин? Потому что общину нельзя построить сверху. Бесполезно строить общину приказами, бесполезно указами, конференциями. Не построишь никакую общину. Община может быть построена только снизу, за счет инициативы. Вот. И здесь нужно понять, что если тебе это не надо, ну, значит, тогда не делай. Но если тебе это нужно, значит, делай. Делай сам, не надо смотреть, а что он, что ты на другого смотришь? Сам возьми, сделай, собери людей у себя дома, чайник согрей, там, печенье купи, там, и Евангелие почитай.
Я немножко знакома с таким типом взаимодействия. Вы знаете, отец Александр, мне кажется, в этом тоже есть какая-то некая игра, некая театральность. Ну вот ты поделился своими переживаниями, все тебе посочувствовали, а потом ты пошел в семью, наорал на детей, огрызнулся на мужа, и получается, что тебя два. Один ты такой весь благочестивый, с духовными проблемами, а другой ты просто хам.
Ну, по этому поводу есть книга Эрика Бёрна, называется «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры». Дело в том, что такая игра является как бы нашей... архетипом нашей психологии человеческой. То есть это не что-то такое, связанное именно с церковью. То есть мы все играем в какие-то игры. И задача человека в церкви, может быть, не сразу, но постепенно уйти от игры, прийти к жизни. Угу. Вот. Ну, может быть, есть смысл хорошо пригласить свою семью. Почему ты собираешься с прихожанами отдельно, а семьи твоей там нету? Собери семью, жену, детей. А потом, когда они там посидят и увидят вот это счастье и радость, которые есть в общении, да, то есть и они не захотят уже с тобой конфронтировать, и тебе не захочется на них орать. А, конечно, игра возникает, когда ты отделяешься от семьи, да, то есть ты отдельно
ты
с ними собираешься.
Ты такой весь благочестивый,
да.
Такой красивый.
Не мешайте мне быть благочестивым, да, пожалуйста. Да. Вот. Я очень хочу, вот, чтобы произвести впечатление, чтобы все поняли, какой я благочестивый, и буду примером всем. Вот. А вы мне мешаете, понимаете?
Ой, отец Александр, вы очень важные слова сказали. Вы ведь сказали, по сути, о том, что человек, который находится в церкви, в идеале должен прийти к себе самому. То есть он, получается, должен стать максимально естественным с собой, с Богом, с людьми. Мы ведь даже перед собой играем некую роль. И вот мне кажется, если играть вот так в веру, это не мне кажется, это мне один очень духовный человек сказал. Он говорит, когда играешь в веру, ты прекращаешь понимать, когда ты играешь, когда ты не играешь, и потом вообще ее теряешь.
Ну да, дело в том, что игра обладает таким свойством заканчиваться.
Да.
Понимаете, а жизнь, она продолжается.
И ты остаешься у разбитого корыта.
То есть, когда ты играешь во что-то, то для игры нужны ресурсы игровые. Они заканчиваются, хоп, и все развалится, ничего не остается. А когда у человека есть жизнь, вот чем жизнь отличается от игры? Тем, что жизнь, она все равно продолжается, даже когда ресурсы заканчиваются. Это раз. Во-вторых, знаете, никто не хочет играть в такую игру, где просто есть боль. Да? То есть вот в жизни есть боль, а в игре есть имитация боли. То есть мы изображаем боль, но ее там не должно быть на самом деле в игре. То есть мы всегда стараемся ее всячески как бы из своей жизни изгонять. Вот. А в реальной жизни ты берешь боль другого человека на себя, можешь взять, например, да, то есть и так далее. То есть это уже не игра, на самом деле. Вот. То есть жизнь связана с жертвой, настоящая жизнь. А игра связана с разными формами имитации. Имитация жертвы, имитация радости, имитация дружбы и так далее. У игры есть своя ценность. Не надо отметать ее значение, да, то есть мы все проходим период взросления через игру. Вот вы, наверное, обратили внимание, что дети, они говорят про родителей, что родители друзья, если родители играют с детьми. Вот игра является тем триггером, по которым дети определяют, что родители – это друзья. Если, например, нету игры, то есть папа не играет с детьми, он не может быть другом, дети не воспринимают его как друга. Вот и все. Они могут воспринимать его как какого-то авторитетного человека и так далее. То есть очень важно, чтобы ты играл с детьми. И в плане духовного нашего возрастания, воцерковления, видимо, тоже должна быть игра. Ну, мы же говорим духовные младенцы, да, духовный рост и так далее. То есть должна быть какой-то период игры. Но он не должен, человек не должен застревать в этом. То есть он прошел этот период, сформировался, стал самостоятельным, началась жизнь. Вот и все. Когда человек умеет принимать свои решения, когда он несет ответственность за свои поступки и так далее, да, то есть, когда он не ищет каждый раз, ну, чтобы включить утюг, благословение старца, понимаете, батюшка, благословите меня, взять благословение на то, чтобы благословиться, чтобы утюг включить.
Ну, это тоже перекладывание ответственности.
Это как раз говорит о том, что человек не повзрослел и не хочет взрослеть, часто бывает. И здесь большую роль играют сами священники, на самом деле. То есть одна категория священников, она вообще дистанцируется, они говорят, не, все, мы в этом вообще не участвуем. Да? То есть, условно говоря, они не хотят играть. Да. А по-другому ты не вырастешь в духовных чад. То есть тебе придется играть. Вот, участвовать в каких-то вот игровых таких
отношениях,
да. А другие, они застревают в этой игре, понимаете? Они играют бесконечно вот в старцев, играют в какую-то прозорливость, какую-то еще что-то там. И когда уже потом им говорят, слушай, ну все, игра закончилась, ты что? А он уже не может, он как Гамлет, актер, который играл Гамлета всю жизнь, он уже не может выйти из роли, понимаете? Он уже Гамлет, все, он уже старец для себя самого. И это боль, конечно, на самом деле, и для людей, и для него самого. То есть жизнь, она другая. Вот. Поэтому единственное, что здесь хочу сказать, что игра должна называться игрой. То есть, ну, чтобы все было по-честному. То есть, когда мы собираемся вместе, общаемся, чаепитие и так далее, я всегда говорю, друзья, это не литургия, это игра. Это просто наше общение, вот мы дружим, и это, но это не компенсирует отсутствие на богослужение, да, это не является заменой нашего покаяния, исповеди и так далее.
Отец Александр, а как тогда закончить играть и начать жить? Священнику, мирянину, кому угодно.
Но Господь предлагает человеку боль, трудность какую-то, да, какое-то послушание такое, которое нельзя сыграть. Вот и все. Вот. Просто к этому надо быть заранее готовым, что однажды ты получишь такое, что однажды для тебя закончится период игры и начнется трудная жизнь, да, там, как подвиг шахтерский, там, или какой-то боевой, или еще какой-то учительский подвиг, ну, вот. То есть там, где места не будет для игры, будет место для упорного, тяжелого труда. Вот. Иногда Господь дает отдохновение, там, где ты можешь опять немножко поиграть чуть-чуть, но главное, чтобы это не становилось нашей
жизнью,
да. То есть, ну, это как раз вот больше похоже на протестантизм, понимаете? Поэтому, когда мне говорят, ну, вот эти православные, которые собираются там на чаепитие, они там тусуются. Я говорю, ну, конечно, тусуются. А что вы хотите? Чтобы они не тусовались? Ну, давайте они не будут тусоваться. И что? Пускай они тусуются. Но они же в храм ходят. Они же на исповедь ходят. Они причащаются. Они Евангелие читают, да. Молятся, да. У них есть радость, есть радость. Так порадоваться надо за них. Ну, пускай они тусуются. Если такова цена их радости, их дружбы и так далее, да, ради бога, пускай они что хотят делать. Вот и все.
Огромное спасибо за этот разговор. Мне, конечно, не хватило времени. И это добрый знак. Я наш сегодняшний разговор разбила бы на цитаты с удовольствием. Дорогие радиослушатели, в этом часе с нами был священник Александр Пермяков, клирик Екатерининского монастыря города Калининграда. Меня зовут Кира Лаврентьева. Еще раз спасибо, отец Александр. Искренне большое настоящее спасибо вам за этот разговор.
Вам спасибо за хорошие вопросы.
Всего вам доброго.
Спасибо, друзья.
Дорогие радиослушатели, будьте с нами.
Да, всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».